мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
В детстве нам говорили, что если быть хорошим весь год, Дед Мороз даст тебе подарок, а если нет, получишь по месту ниже спины. Кто на этой неделе заслужил розги, а кто пряник, сейчас узнаем в эфире Латвийского радио 4 «Итоги недели», пятничный выпуск программы «Открытый разговор». Меня зовут Анна Строй, приветствую слушателей в эфире и в подкасте. Мои гости сегодня Гунта Лидека, медиаэксперт, председатель общественной организации «За легальное содержание».
Здравствуйте.
Гунта принесла мне конфетку.
Да.
Так что я уже заслужила
конфетку. Сладкий следующий год, да.
И Ивар Свилан, ответственный за развитие информационных продуктов Национального агентства ЛЭТА. Тоже подарок мне принес.
Как так сказать? Ну, не конфетку, а какие-то данные, которые я обобщил. Ну, я думаю, что это тоже квалифицируется под подарочек.
Ну, будем считать, не подарочек.
Ну, как говорил, Волк, да. Лучший мой подарочек – это ты.
Это ты, это точно. Я напоминаю, что в этой передаче мы выражаем свое личное мнение, а не позицию наших редакций или организаций. Участвуйте в нашем разговоре, задавайте вопросы и пишите комментарии по делу. Бранных слов читать все равно не буду, не старайтесь. Телефон WhatsApp 28040424. Прошу писать именно на мессенджер WhatsApp или с домашней страницы Латвийского радио 4, lr4.lv. А сейчас давайте вспомним яркие события уходящей недели.
Генеральная прокуратура возбудила уголовный процесс по факту того, что должностные лица, ответственные за реализацию проекта «Rail Baltica», возможно, нанесли ущерб госбюджету в большом объеме.
Для потерпевших это большая победа.
Больше всего мне стыдно за то, как вы поступаете с профессионалами высокого уровня.
Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в центре Москвы.
Несколько десятков наших граждан разграбили рождественскую елку, которая состояла из упаковок чипсов.
Šī gada sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Esam sazieduši 1,743 eiro!
Я вижу, что, в общем, те события, которые отобрала я, совпадают с облаком заголовков этой недели.
Да, да, я смотрел, что, ну, конечно, это время Рождества и...
Расскажи,
время...
что за облако.
За облако. Я сделал облако слов из заголовков новостных заголовках за последнюю неделю, и там самые большие слова...
То есть чаще всего встречающиеся? Чаще всего,
это «Дод пьеци», «Марафон», но там есть и другие слова, то «Латвийс банкас», «Реал Болтика», там есть и конечно, «НБС», «Пуданс», есть «ЛМТ», «ТЭТ», и «Тима», к сожалению, и из «Хороших новостей» есть «Трауме», наш фильм. Так что разные вещи происходят, но да, наверное, слушал в этом уже маленьких отрывках, там вся эта интересная неделя уже была.
Ну, давайте все-таки начнем немножко именно с нашего марафона, тем более он действительно сейчас там в центре этих заголовков. Ну вот, признаюсь, я не верила, что нам удастся собрать миллион. Когда я слышала эту цифру, я думала, ну нет, это невозможно. Оказалось, возможно. О чем свидетельствует вот такая высокая отзывчивость нашего общества?
Ну, это свидетельствует о том, что общество наше и люди, они... очень сочувствительные, добрые, отзывчивые. И параллельно, смотря на те события, которые мы видим в политике, они противоположно выглядят очень-очень плохо. И мне бы хотелось в следующем году, если мы смотрим на то, что, чтобы наши политики жили все-таки в согласии с обществом и посмотрели, как мир чувствует общество, и последовали бы тем же самым примером, который делают люди добрыми своими делами, помогая друг другу. эмпатично относясь друг к другу, тогда бы, я думаю, что мы жили гораздо бы лучше.
Ну, всегда это не только, я бы сказала, даже я сегодня, кстати, в эфире Домской площади комментировала последние вот часы марафона. Я сказала, что мне на ум пришла такая, казалось бы, странная ассоциация от противного, но при этом она как-то дополнила картину. Я сравнила Дот Пьеццы с праздником песни. С одной стороны, все не похоже. Праздник песни — это классика, это хоровое пение, это разгар лета, наконец, это ну, такой код именно национальный, латвийский культурный код. А Дот Пьеццы — это как бы мероприятие в самое темное время года, очень такое современное, с современной музыкой, камерное, нацеленное на индивидуальную историю и общечеловеческие ценности. Но вот эти два ну, каких-то полюса при всей непохожести дают картину даже маленького общества, маленькой страны, которая может объединяться вокруг вот таких высоких целей. Согласитесь со мной?
Думаю, что да, но, наверное, и это мероприятие, оно как ну, календарь адвента с многими окошками, очень интересными, если так мы так слоями, смотря... Это очень интересная аналогия, которую ты говоришь с песником праздником песни. Я думаю, что там, да, это какая-то идея.
Малая частичка большого целого.
Да, о котором люди могут объединиться, но там под этими слоями много погребов еще. Одна, наверное, то, что мы как общество чувствуем, что мы входим в какой-то период, наверное, довольно долгий период такого неясности, такой опасности и какого-то такого чувства недрожжи.
Тревоги. Это именно отсутствие безопасности.
Отсутствие безопасности. Да. И люди в такое время, я помню тоже, наверное, одно из начал в ZOTV, 2008-2009 год, когда были годы кризиса, и то, что происходило в то время, конечно, предприятия там перестали жертвовать, но люди, и то, что Рута Диманта говорила, что время кризиса показывает людям, что ничто не гарантировано, ты вчера был в хорошем бизнесе или в хорошем-то компании.
Как говорят, в добром здравии.
В добром здравии. Mm-hmm. И сегодня там и кризис показывает какие-то вещи, которые все мы очень ну, чувствительны. И люди жертвуют именно потому.
Я бы не хотела сравнить с праздником песни, потому что это однозначно праздник. Здесь, я думаю, немножко другие дименсии в благотворительной акции, потому что мы видим, уже Ивар говорил о том, что мы можем положиться друг на друга только, что в трудное время, когда нам плохо, нам не на кого больше. В семье мы тоже полагаемся на семью. И мне, я очень рада, потому что с каждым годом пожертвование увеличивается, несмотря на то, что все говорят, что очень трудно жить, что с финансами трудно, цены большие, все так плохо. Но мы видим, что мы все прекрасно понимаем, как общество, как семья большая, что несмотря ни на какие-то национальные разногласия, ни на что, у нас есть общее, вот, что мы вместе можем друг другу помочь. И это самое главное, что в этих благотворительных акциях почему люди в них участвуют? Потому что они видят, что они могут положиться друг на друга. И я хочу, чтобы все это понимали, и те, которые этого не понимают. Да? Потому что это здорово, что мы такая маленькая нация можем в трудные моменты друг другу помочь. И начинают политики реагировать на это, что немаловажно, потому что мы видим, что нет денег, мы не можем, у нас там бюрократия, у нас нет... Что у нас самое важное в жизни? Здоровье человека. Каждый человек в Латвии ценность должна быть ею, да? Потому что нас мало, и только... Вот теми хорошими людьми, которыми мы здесь живем, мы можем поднять наше государство. И поэтому я рада, что вот этими акциями ну, начинают стыдиться те, которые принимают какие-то решения.
Слово «стыдиться» и «стыд» мы тоже будем сегодня говорить часто.
Потому что уже начинает и президент говорить о проблемах, что нужно помогать тем людям, у которых нет этих денег. Конечно, что важнее всего это? Конечно, здоровье и благополучие каждого человека в Латвии.
Да. Ну вот я вижу вопросы, которые присланы были не в эту передачу, а раньше, но, видно, человек настроен очень скептически, и вот один раз он нам пишет, где можно видеть отчет о расходах денег, собранных на марафоне в прошлом и позапрошлом году, какая часть от собранных денег идет организаторам, поставщикам услуг и банку, и, значит, видимо, не получив ответ на это, он пишет чуть позже, марафон «Дай 5» — это открытое попрошайничество в центре развитой страны, обусловленное большой пропастью зарплат. Ну, во-первых, по поводу отчетов и так далее. У нас в эфире было, я помню, к прошлому году, когда исполнялось 10 лет, Дотпеце, коллеги, журналисты подготовили о каждом прошедшем марафоне, и не столько, может быть, подробно вот этот финансовый отчет, который, возможно, хочет видеть нас, наш слушатель, сколько вообще влияние на ту проблематику, о которой говорилось. И, например, что меня поразило, наверное, самым таким результативным был, может быть, потому что это был очень конкретный вопрос, а конкретные вопросы решать легче, но когда коренным образом изменилась система оплаты вот того внутривенного питания, которое необходимо тяжело больным людям. То есть сейчас, до марафона это было примерно, по-моему, 200 евро, 300 евро в месяц для семьи, для того, чтобы поддерживать жизнь своего тяжело больного родственника. Теперь вся эта сумма покрывается из средств государства. Я думаю, это очень хороший пример. Конечно, были примеры, когда, например, обещали, что в Латвии больше не будет детских домов. К сожалению, все-таки это еще имеет место. Но, тем не менее, любой такой марафон, он, может быть, не может изменить очень сильным образом всю ситуацию, но ситуацию конкретных людей он меняет
и постепенно, и общую ситуацию меняет.
Что касается финансового отчета, я увидела ваш вопрос, и я посмотрю, и мы зададим его, возможно, Z.LV, потому что именно они как бы отчитываются. Но то, что мы знаем точно, что организаторам ничего, ни одного цента из собранных денег не идет, их деятельность финансирует по-прежнему Светбанк, да?
Я не знаю Светбанка или кто, но я помню, я работал в Светбанке в то время, когда создавался Z.LV, и один из принципов, который был в то время, что, знаете, те, которые жертвуют, они очень неохотно дают деньги на такие вещи.
На аппарат, то, что называется.
Аппарат,
да. Без него ничего не будет тоже.
Без него ничего нету, и это был тот принцип, что банк и другие предприятия давали деньги именно на административные расходы, и это позволяло все деньги, которые были собраны, направлять именно на проекты. Это был один принцип. А второй принцип, который закладывался в саму суть организации, и там было тоже много дискуссий, потому что это тоже стоит и денег, и времени, чтобы те отчеты, которые были именно организации Z.LV конкретно, были очень-очень прозрачные, детальные, и я думаю, что их можно найти, потому что это дает, это уверенно, что те деньги, которые собираются...
Ну, и я хочу еще... я имела дело с Z.LV, значит, в нашем случае это выглядело так, что Z.LV оплачивала счета больниц. Mm-hmm. Больницы, то есть она не перечисляет эти деньги, например, семье, чтобы дальше семья там разбиралась, она оплачивает счета напрямую. Я помню, у нас также покупались напрямую лекарства в аптеке. Что касается вот этого утверждения... Да, еще, кстати, я тоже сделаю сейчас, точно я знаю, что и стеклянная студия, весь этот, назовем вот тот самый мини-дзесмусветки, в земосветкос, да, маленький наш праздник песни в рождественскую пору, тоже это все идет не за пожертвования жертвователей, это все расходы спонсоров.
Я немножко гринч хочу тоже не
испортить. Но это нормально, мы здесь как раз и разговариваем.
Значит, я думал...
У нас не рекламная передача.
О всех этих... акциях, пожертвований и других, и то, что я так копая глубже, я понял одно слово – бюрократия. И в бюджете здравоохранения в год примерно 2 миллиарда евро. Чтобы вы поняли, примерно сколько это. Это примерно 1000 на каждого жителя, если там семья.
Даже, по идее, должно быть больше.
Да, 4-5 человек в семье – это
Но
это
не
примерно,
все болеют.
Не все болеют?
Да.
5000 в год, это примерно 400 евро в месяц. Это очень большие деньги. То, что мы время от времени слышим от чиновников, что деньги есть, но у нас нету параграфа, по которому мы делаем. Mm-hmm. И я думаю, что эти акции, они, ну, высвечивают эти проблемы, что денег есть, но мы вот как-то вот не можем, у нас нету... И это не только там.
Ну, кстати, извини, я дополню...
Строительство, все.
Я дополню тебя, что и в этом году, и в прошлом году точно. Я не помню, как это было в 2022, но эти два года я очень внимательно следила за двумя марафонами. Каждый раз в гости приходит представитель госконтроля. И каждый раз вот эти вот выводы mm-hmm. о том, что в системе не так, основываются как раз-таки на данных и на фактах. И госконтроль в этот раз тоже говорил примерно то же, что вот эта система... компенсации не очень понятно, система стандартов, по которому одно лекарство оплачивается, другое не оплачивается, непонятно. И я хочу сказать, что в завершении марафона, в предпоследний день было подготовлено письмо, это тоже уже традиция этого марафона, где очень подробно перечислены факты, перечислены, ну, своего рода требования или пожелания, как систему улучшить.
Mm-hmm. Да. Ну, да.
Надеемся, что послушает, да.
Ну, надеемся, что, что послушают. И я бы сказала по поводу слова «попрошайничество». Вот знаете, мне кажется, что очень легко, как говорится, вот такой вот ложкой дегтя пачкать бочку mm-hmm. меда. Но что означает в этом смысле слово «попрошайничество»? Если у вас, например, речь идет о том, чтобы на лечение вашего родного человека, например, вам надо собрать 100 тысяч евро. Это вопрос жизни и смерти. Уместно ли в этом случае слово «попрошайничество», я не знаю. И мне кажется, что лучше всего об этом сказали родители мальчика, которому я вот от души желаю здоровья, это Габриэлю Мутерсу. Вот, они сказали так: мы не просим одежду, мы не просим денег, да. мы не просим благополучия, мы просим жизни для своего ребенка. Если вы по-прежнему называете это попрошайничеством...
Я надеюсь, что тот человек, который писал, дай бог, что у него ничего не случилось.
Дай бог, действительно, дай бог.
Ну, вот. Ну да, но я думаю, что... Ну, заканчивая эту тему, что во всех даже очень-очень благополучных странах Европы, Америки, есть такие акции, есть большие системы, которые как бы закрывают какие-то дырки в системе, mm-hmm. По которым, ну вот в какой-то момент, ну, система всегда, ну, очень такая...
Трудно перестроивается, да?
Массивная.
Ригидная.
Много дырок, и эти акции покрывают, и в какой-то момент тоже, ну, как бы закрывает эти дырки. Нет. В системе.
Ну, в любом случае, есть повод поговорить о бюрократии в государственных институциях.
Да.
В любой раз в следующем году, да.
Не только в здравоохранении, но в, ну, например, в строительстве. Ну, попробуйте в Риге сдать дом в эксплуатацию сами. Mm-hmm. Вот это невозможно.
Да. Вот, нас опять патетически спрашивают о том, кто довел маленькую латвийскую нацию до необходимости проводить благотворительные сборы для беспомощных людей, где государство, мне кажется, мы ответили, что с одной стороны, государство действительно не всегда эффективно, с другой стороны, нет системы или нет страны, где не было бы этих фондов.
Еще,
кстати, сказать, знаете,
сказать,
что меня удивило? Я сейчас добавлю, мне очень показалась красивая идея, например, в больнице, бельгийской больнице, где мы лечились с дочкой, больница называлась Сен-Люк, это такая крупнейшая университетская больница, там вообще призывы жертвовать на стенах везде, mm-hmm. в больнице. И очень многие, например, заканчивая лечение, оплачивая лечение, они оставляют деньги просто в конверте mm-hmm. где-то там. То есть, ну, не будет системы, которая полностью покрывает все потребности.
Нет, ну, у нас еще проблема в том...
Я еще потом скажу.
Нет, у нас еще одна проблема, что у нас... общество стало очень недоверчивым, потому что мы видим, что происходит в стране.
Абсолютно.
По большому
Согласна.
Счету, да. Поэтому недоверие очень большое. И я думаю, что вот как раз благотворительным организациям, которые уже годами проводят эти акции, ну, такое недоверие не нужно. Но больше, конечно, смотреть и проверять то, что у нас делают государственные чиновники.
И то, наверное, что, ну, не всегда государство покрывает, например, есть такая абсолютно красивая организация, как Doctors Clowns, которая и, ну, в детскую больницу идет, и как бы, не знаю, они даже не смещают детей, но они...
Они помогают справиться с этой травмой, стрессом.
И, конечно, по государственным там параграфам, ну, что там... Какой-то клоун, как мы будем там из бюджета оплачивать клоунов, но то, что я довольно много говорил с этой организацией, они делают очень-очень, по-моему, хорошую работу, которая, ну, какая-то невидимая, не в параграфы вкладываемая, и, ну, такие вещи тоже есть. Не всегда это будет оплачиваться из бюджета.
Да, да, конечно. Но, кстати сказать, я вот тоже вспомнила, что Рута Димонта, я не хочу ее представлять, я представляю сама себя, но то, что она говорила в программе «Домская площадь», по-моему, 18 декабря, она сказала так, что уже сегодня, вот на тот момент марафон не закончился, но поскольку очень часто этот вопрос не терпит долгого времени, человеку нужно купить лекарство быстро, я знаю, что она сказала в эфире, что примерно 36 тысяч евро было потрачено уже вот собранных, и на них уже были куплены лекарства. И вчера, когда вот мы сидели и ждали эти результаты здесь на радио, я слышала, как наша часть, ну, как это, отдел проектов вел переговоры трехсторонние, и стало известно, что одна из жительниц простых людей, которые рассказала о своей проблеме, она получила 60 тысяч на операцию в Америке. Это вот все было еще не, во время того, как марафон не закончился. Поэтому, на мой взгляд, однозначно организаторы, гости, конечно, жертвователи марафона заслужили подарок от Деда Мороза. А вот с остальными героями недели как-то похуже. Ну, мы начнем с такого маленького, мелкого хулиганства, потом сделаем небольшую паузу, посмотрим ваши сообщения, нам, уважаемые слушатели, и перейдем к более серьезным темам. Ну, вот это видео разграбления елочки в торговом центре из банок с чипсами. Какие у вас были чувства? В Латвии начался голод? Или в Латвии отсутствует воспитание? И прав ли Смилтенс, бывший председатель Сейма, который дал очень патетическое интервью о том, что вообще происходит декаданс, там размытые общественные ценности и так далее? Или, может быть, вообще-то яйца выеденного не стоит, но ну, взяли баночки, там большая потеря?
Но какое отношение к этому? Я, конечно, не очень следила за этим общественно важным событием, но я, конечно, в сетях видела это, и, конечно, я так и не восприняла это в шутку или всерьез, потому что раз организаторы в магазине делают такие вещи, они готовы на все, потому что...
Ага, ты думаешь, это был рекламный трюк, да?
Это может быть и рекламным трюком, поэтому я не так серьезно отношусь к тому, потому что предпраздничные дни. Это большие торговые центры. Поэтому, ну, мне трудно судить, что
хорошо,
на самом деле
согласна,
было.
Да.
Но, конечно, ну, мелкое хулиганство, ну, ради бога. У нас очень много мелких хулиганств.
Мелкая пакость.
Да, мелкая пакость.
Но, наверное, ну, да, это с одной стороны.
Ивар больше по маркетингу. Специалист, он может проанализировать эту ситуацию, наверное, лучше.
Я не знаю. Ну, факты, данные нужны, чтобы проанализировать. Одна вещь, да, это может быть какая-то какой-то партизанский маркетинг. С другой стороны...
А есть прям такое выражение «партизанский маркетинг»?
Да-да, ну, это нормально, что ты делаешь какое-то хулиганство, которое...
Обращаешь внимание на то, что происходит в магазине.
Да, это одно. А второе, если это, ну, действительно не было запланировано, то там, ну, один вопрос, ну, охрана...
Охрана дала свои комментарии, и они сказали так, что они понимали, что может возникнуть опасная ситуация, потому что все-таки это елка или эта конструкция, правильнее сказать, была довольно высокая, и они решили, что если они... И в основном все-таки это были дети и подростки, что если они там их будут снимать и гонять, значит, это может обвалиться, и тогда последствия будут несоизмеримы с, как бы, материальными потерями. Так что какой-то комментарий охраны...
Ну, это одно. А третье, наверное, это, ну, эффект пуля, эффект...
Толпы.
Толпы,
эффект толпы, когда... И в очень многих ситуациях мы видим, что если кто-то делает что-то, первое начинает делать, ну, как мне диджей говорили, что самое главное, не первая пара, а вторая, которая идет танцевать. И если первая что-то делает, остальные смотрят, а если второе начинает делать, то они уже подсоединяются, и там уже потом люди потом говорят, не знаю, что со мной случилось, почему я там так... Но это такие эффекты, которые не всегда можно прогнозировать.
Вопрос, почему чипсы, а не виски?
А, виски же тоже появились. Там или какой-то алкогольный напиток, я не помню. Но уже огорожены чуть ли не колючей проволокой. Ну ладно, я думаю, что мы немножко размялись, перейдем к более серьезным темам.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Мне, конечно, очень интересен ваш комментарий. Сегодня в гостях у меня Гунта Лидека и Ивар Свиланс по поводу неизбрания нового президента Банка Латвии. Что случилось? Почему, во-первых, не хватило того времени, которое так или иначе было у коалиции? Почему это решение все-таки не было вынесено, эти обсуждения кандидатов на парламентскую дискуссию? И действительно ли, как говорят в кулуарах, появится кто-то третий, какая-то новая фигура, которая вот всю эту игру позволит, возможно, даже и свалить правительство, если такое мнение? И, например, комментарий сегодня или вчера, я забыла, в Неткари Гаритави, наверное, вчера, Неткари Гаритави, с заголовком «Кого лучше искать сначала, нового кандидата в Банк Балтию или нового премьера, Банк Латвию или премьер-министра?» Ивар,
я думаю, что там тоже, я, наверное, третий раз уже говорю, что много слоев. Один слой, говоря именно о Мартинше Казак, который абсолютно профессионал в своей сфере. И, конечно, я должен дать дисклаймер, что я работал какое-то время с Мартиншем в Латвийском банке. Но то, что Мартинш сделал за 5 лет, он сделал себе много мелких врагов и сделал мало хороших друзей. И по его ценностям он всегда хотел быть и был вне политики, вне клубов политики. И в тот момент, когда началась торговля по креслам, то его просто сбросили с поезда. Потому что то, что очень интересно, что вы, наверное, заметили, что нет никакой критики о том, что Мартинш Казак сделал неправильно. Там подбирали.
Были, да,
там,
да, да.
Это чушь какая-то. Но нету. В принципе, это ясно, что это какая-то торговля о более широком комплекте кресел, то, что люди говорят в Риге, в Старой Риге, и не только в Старой, что, конечно, это уже дискуссия по новому правительству. И то...
Имеется в виду расхождение позиций между двумя членами коалиции и третьим ЗЗС, да?
Союз Зеленых. Формируется новая или правительство, или даже коалиция, и это кресло, оно тоже
участвует в этом
торговле. Был тест на то, можно ли сделать новую коалицию, полагаю.
И, конечно, там люди там запутались в мастерстве, там сначала это было похоже на центральный рынок, потом на фарс, потом сначала драма, потом фарс, а сейчас уже комедия и подходит к трагедии. Два кандидата, в принципе,
наверное, одни из самых сильных все-таки в финансовой сфере. Безусловно.
Сколько у нас? Мартинш Казакс, однако, один из самых...
в общем, и Берзинч, и Рейнис Берзинч.
И Берзинч тоже. Но я думаю, что это очень-очень большой сигнал для тех профессионалов Латвии, которые бы желали делать что-то в этом государстве. Не делайте этого, потому что вы
это очень, вот то, о чем сказал Кулбергс, я использовала это в цитате.
Очень хорошо видим, что с вами произойдет.
Как выразился Кулбергс, вас пропустили через мясорубку.
Один период прошла, это когда ты не политичным участвуешь в политических играх, чем это заканчивается.
Поэтому ты имеешь в виду свое членство в Национальном совете по электронным.
Да, прекрасно понимаю, потому что квоты политические существуют. Отношения политические существуют, тем более в Латвийском банке, который избирается парламентом. Это однозначно, это не коммерческое предприятие, это однозначно, это политика. И большая. Но мне тоже, как Ивар уже говорил, мне очень жалко, что мы... Я уже говорила, что у нас каждый человек в Латвии дорогого стоит. Тем более профессиональные, высококачественные профессионалы, которых не так много в Латвии. Мы их всех уничтожаем политически грязными играми, и потом мы удивляемся, почему мы не можем управлять страной. И это самое страшное на самом деле.
И тогда приходит бюрократия, да, которая управляет страну, как она понимает по... МК там по параграфам.
По пунктам, да.
По пунктам, параграфам. Потому что, есть политическое управление страны. Это идеи, избиратели, это идеи, которые приходят и говорят, наша идеология, мы думаем так, а вы, чиновники, будете делать, как мы скажем. законы.
Вот там, это так и происходит.
Так оно должно происходить.
Оно так не происходит. Но так наоборот.
У нас нету политиков, и когда нету политиков, то чиновники начинают управлять страной. Ковид там, о, помните, да, что можно там было покупать там...
Колготки,
там, а что они. Но то, что по банку еще, наверное, нужно иметь в виду, что весной кончается, ну, сейчас кончилось у Матинша Казака.
Член правления, да.
Да, но там из 7 членов правления 4 нужно будет переизбирать. Так что я думаю, что не только один пост президента Банка Латвии, но там и, наверное, больше что-то имеется в игре.
Да, ну, в общем, опять же, я всегда говорю так, я ничего не понимаю в банковской сфере, это не моя специализация, но я что-то понимаю в журналистике, и, честно говоря, тот комментарий, который вчера давала председатель Сейма Тайга Мерини в программе «Шодинас Яутемс», ну, он звучал жалко, потому что, когда единственное, что можно было ответить журналисту на, в общем, острые и очень обоснованные вопросы было, ну, типа, мы договорились договориться, ну, это, конечно, было очень,
нет,
очень,
ну, вообще очень некрасиво выглядел со стороны зеленых,
союз зеленых и крестьян.
Союз зеленых
без зелености. Без зелености.
Тем более, что они начали эту игру, и они очень... И еще что это показало очень хорошо? Мы стоим за Рейнисом...
Берзиншем.
Мы твердо стоим за ним.
Но готовы снять его,
увы.
Да.
Но мы все-таки, но все равно мы его...
Ну...
Говоря об ответственности, да.
Под танк, да.
Но, знаешь, но это может произойти только тогда, когда нету, ну, самая большая партия коалиции. Ну, знаешь, как в лесу, если кто-то чувствует там запах крови,
да.
Что старый лев уже больше не умеет управлять, но, конечно, то юный... Ну, начинает пробовать, что можно делать. Я думаю, что это тоже означает о каком-то бардаке, который там...
Ну, за такие рыцарские ценности, как честное слово, у нас в нашей стране закончилось.
Ну, может быть, по крайней мере,
политики.
Нет, любого политика характеризует его слова и дела, и... Мы, конечно, понимаем, что от этого и зависит, как мы в этой стране будем жить.
Ну, хорошо. Но, тем не менее, Сейм продемонстрировала еще одну на этой неделе, на прошлой, представив как раз в пятницу доклад, вот заключительный доклад парламентской комиссии по Rail Baltica. На этой неделе уже официально стало известно, что, да, начато и уголовный процесс. Да. Mm-hmm. И вот то, что было интересно в этом докладе, как раз это отчасти перекликается с тем, что мы уже говорили по поводу предыдущего. Предыдущей темы. Вот этот светофор ответственности, он получил прям такое зримое выражение, когда ответственность должностных лиц была отмечена определенным цветовым кодом. Там красный, кто виновен, безусловно, по мнению комиссии, естественно, не суда. И значит, дальше оранжевый, желтый и так далее. Вот что вы скажете об этом? Может ли действительно вот этот случай Rail Baltica привести к тому, что действительно вот это, то, что раньше называлось политическая ответственность, будет вот так вот четко переходить и в юридическую, а может, даже уголовную.
Но если мы внимательно прочитаем эту новость, которая там была, во-первых, прокуратура начала где-то в июне говорить, что они...
Скорее всего, да.
Ну, будут смотреть. И до конца года они посмотрят, что там есть. То, что они возбудили криминальное дело, но возбудили по факту. А там они особенно подчеркнули, что не... по персонам, а по факту. То, что интересно, они отдали КНАБу это смотреть. Я думаю, что что-то там будет. Это, наверное, будет...
Послушай, я как-то пропустила КНАБ, потому что КНАБ, я как раз хотела сказать, что...
Они
посмотрите, а КНАБ прекратил тоже почти одновременно с этим, прекратил дело о закупках продовольствия для армии.
Дело тотализатор, что кончится раньше, или это криминальное дело, или строительство...
Rail Baltica.
Ну, я думаю, что если в этом еще веке это произойдет, это будет хорошо.
Да, тем не менее, в общем, парламентская комиссия завершила свою работу, формально передало, ну, дело дальше?
Нет, ну, я думаю, что, конечно, какой-то политический резонанс это дал, этот доклад. Мы прекрасно видим, что эти цветовые гаммы, которые там разрисованы, это, конечно, чисто политический шаг, потому что...
Да. Там но оппозиция это делала, эту комиссию.
Да, ну, конечно, это понятно, это для политиков. Второе, что был большой резонанс о том, что, извините, что-то в нашей стране не в порядке.
Ну, даже что... не что-то, а очень...
Да. Ну, хоть что-то не в порядке, да. И то, что недовольствие... Общество, конечно, большое, потому что мы знаем, какие деньги мы теряем. И на Rail Baltic, и на Air Baltic, и на этом всем. И не можем спасти своих людей, где нужно собирать миллион денег из пожертвований простых людей. Это, конечно, выглядит не очень красиво.
Да. Ну, как я вот уже упомянула, конечно, удивительно было прекращение, все-таки для меня удивительным, по крайней мере, я свое мнение высказываю, прекращение уголовного процесса вот в деле о покупке продовольствия, потому что вообще формулировка, что типа да, там были какие-то нарушения, но это отсутствие опыта. Это меня удивило. То есть как бы для КНАБа, мне кажется, это очень такая, ну, подрыв своего репутации этим делом.
Но я все-таки, ну, это правоохранитель и особенно судебная система, и это хорошо для всех, будет парадокс, что она смотрит в закон, на факты.
Да.
Потому что в Твиттере, всех осудили, наверное, 3 часа после какой-то новости, но, ну, это судебная власть, которая смотрит по фактам и не в Твиттер, и если там нету фактов,
это еще не судебная, как, наверное,
или их не собрали, то, конечно, они не могут осудить человека или кого-то, сказать, что он виновен, если...
Но тем не менее, я не
министр обороны спас тех, которые собирались этот договор заключить, потому что почему не было ничего, потому что договор...
Ты имеешь в виду Мурница?
Да,
да.
Мурница, что если, да, она приостановила, да? И этим она спасла тех, которых
но могли при этом бы посадить я в тюрьму, была, что... но не забудем, что вот замдиректор этой компании, который выиграл этот 200-миллионный, контракт, совершил самоубийство.
Да,
и
да,
это тоже показывает, да, что все-таки что-то такая, там не в порядке, нет дыма без огня. Это надо расследовать. А говоря о судебной системе,
эмоционально не выдержал.
Возможно, и так, да, действительно, многие люди не выдерживают такого прессинга, да. Но, конечно, если мы говорим о судебной системе, то действительно главная новость, в общем, это возобновление и рассмотрение дела о гибели людей вот в результате трагедии в магазине «Максима». Опять же, этого ждали. Почему понадобилось 2 инстанции, которые нашли вот такой ограниченный, как бы сказать, я даже не знаю, как это правильно выразиться, юридическое основание для осуждения, ну или как, приговора одному единственному инженеру-строителю Сергицу, и тем не менее Верховный суд нашел там гораздо-гораздо больше.
Mm-hmm.
Вот судебная система. Вот она между тем, доверять ей или не доверять. Но, конечно, вот то, что это дело возвращено на досмотр, правда, только в тех частях, вот, которые касаются еще 4 обвиняемых, ну, дают какую-то надежду, что, может быть, действительно будет работать.
Нет, но очень, очень важно и участие латвийского общества в процессах. И
вот опять же, да?
Следить за тем, что происходит в стране, следить, участвовать, анализировать то, что происходит. И поэтому не стоять в стороне, чтобы вот такого не случилось. Да? Поэтому нам самим надо становиться активнее всем, да, потому что иначе, конечно, те, которые управляют, могут делать все, что хотят.
Ну и как сказал адвокат вот потерпевших Евгения Твериёновича Боры, что по-прежнему еще рассматривается возможность обращения с иском против государства, поскольку вся система вот тех строительных нормативов, которая действовала в 2013 году,
потому что
была...
Отсутствие нормативов не освобождает от того, что людей убили. Да, поэтому это было самое парадоксальное, по-моему, в этом деле. Нет нормативов, потому люди не виноваты. Нет, такого не может быть.
Ну, там сейчас, например, в тех материалах прессы, не материалах процесса, но материалах прессы, которые я посмотрела, там, например, доказано, что, скажем, тот самый вот Ивар Сергец, который пока понес вот единственную ответственность в этом процессе, что он даже не приходил иной раз на какие-то там совещания, когда строители его спрашивали, что ну действительно ли мы можем начинать. То есть даже у строителей было опасение, что крыша может не выдержать, да, этого зимнего сада. Он отвечал, делайте, все будет в порядке. Ну, в общем, конечно, такое...
Ну да, это отношение тоже безалаберное. Мы видим во всем том же самом Rail Baltic и во всем другом, да?
Да, в общем, пока розок больше, чем пряников, да?
Ну да, да. Ну что у нас еще? Ну, Страуме. Я хотел бы...
О, Страуме, мы говорим о нем тоже очень часто. Давайте пряники, давайте, спасибо, давайте.
Но... Чтобы, ну...
Давай так, кто может, мало ли, я думаю, таких людей у нас нет, но вдруг речь идет о потрясающем полнометражном анимационном фильме, который, по сути дела, создал один человек, его зовут Гинс Зилбалудис. И сейчас у нас есть очень реальные шансы попасть даже в... Мы уже попали в шорт-лист.
Ну, шорт-лист 15.
Без единого текста речи.
Да, без слова, без единого слова.
Без единого слова, да.
Да, по-русски он иногда называется «Потоп», иногда... Не, «Поток». Поток. Но, в принципе, да, мы говорим об этом фильме, да.
Mm-hmm. Ну, там все, наверное, надеялись, что Страум будет и в этом анимационных фильмах, но сюрприз такой, что они туда не попали, но они попали за лучший иностранный фильм. Это, на данный момент «Шотлист» — это 15 фильмов, но, конечно, все надеются, что ну, это будет номинация, это когда 5. Ну, это когда, ну, они туда поедут и будут сидеть.
Да. Будет... Мне очень жалко, что создатель фильма мало доступен, с ним все время пресс хочет общаться, позвать его на большое интервью, но у него действительно просто какой-то ливень наград, он уже взял европейскую, да, награду, и, в общем, такое ощущение, что это феномен, потому что то, что сделал он, по сути дела, ну, один, наверное, у него были помощники какие-то, но это даже не студия, это, в общем, какая-то группа единомышленников, это, конечно, потрясающе.
Но то, что он говорил в тех интервью, которые я читал, что, наверное, то, что, ну, во-первых, не было денег, и они не могли снять, ну, таких профессионалов, которые бы начали дирижировать его, но там были очень хорошие профессионалы из Франции, по-моему, Бельгии. Очень хорошие, но такие, которые тоже, не самые топ, но те люди, которые делают вещи, новые вещи, и они...
С молодыми людьми. Это что, немаловажно, потому что Матей Скажи, который учился в Америке и что-то понимает в кинематографии, молодые, талантливые, амбициозные, которые готовы на все, это показывает, что вот как раз они и могут сделать какие-то прекрасные вещи. И еще что немаловажно, я думаю, что вот тоже надо думать, и думая о том, как нам жить в следующем году, в чем феномен фильма. Феномен фильма в том, что он говорит о тех ожиданиях, о тех вещах, о которых люди думают уже на будущее, потому что мы видим, что этот год был страшным. Войны, все в мире, о том, как мы можем... сотрудничать.
Да.
Как мы
можем... Даже если нам не хочется этого, мы вынуждены. Да?
Это новые тренды эмпатии, сотрудничества, помощь друг другу, чтобы мир стал... Это те надежды, которые люди ждут.
То есть, и то, что поэтому... называется, мы в одной лодке, в буквальном смысле слова, показал
Зилбалудис.
При этом он это сделал без морализаторства. Это, в общем, при том, что мы можем назвать это философской притчей, при этом оно такое кино, которое, как сказать, оно не вот учит тебя жить, да?
Еще думаю, что это очень, наверное, хороший тандем. Ну, все, наверное, больше говорят о Гинте Зилбалудисе, но это Матей Скажи, по-моему, это другая сторона монеты, которые, ну, как бы...
Его мотивирует.
Противовес, ну, как я тоже больше в интервью Зилбалудис, он очень большой интроверт, он 5 лет может там...
Молчать.
Молчать и делать. Но Матей Скажи, он, ну, очень хороший маркетолог, он умеет делать это, что называется, storytelling, создавать истории и, наверное...
И хороший менеджер.
И хороший менеджер. Да. И, наверное, это
заслужил
то, что... Заслужил конфету. Не только маленькую, но большую конфету.
Да. И, кстати, напомним, что Гинц Зилбалудис, Эдгар Ренкевич, наш президент, и Ивета... У меня выскочила пушка.
Лаци.
Нет. Вот это Лужного смужа. Они выдвинуты на поместье Лужного в Латгалу, выдвинуты на премию Европейс года, Европс Циловакс, и эта номинация будет завтра. Так что завтра, возможно, в списке наград или, как сказать, вот этих приятных сюрпризов, конфет, появится и еще одна. Ну, и у нас буквально совсем остается немного времени, но я не могу не сказать и о том, что на этой неделе мы потеряли двух выдающихся, в общем, спортсменов. Это легкоатлет, серебряный призер Олимпийских игр Айгар Фадеев и баскетболист Янис Тимма. И если о первом можно, ну, проститься и, как сказать, дай бог это его родственникам пережить эту потерю, но, в общем, это такой, как бы, уход из жизни
великий человек, то, и хороший, и прекрасный.
То, конечно, трудно себе представить тот, наверное, ад, который сейчас происходит вокруг Яниса, близких Яниса Тимы, его сестры, его матери. Мы знаем, что собраны деньги на возвращение его тела из Москвы в Ригу. И, конечно, очень много я посмотрела в русском сегменте Ютуба, например, очень много роликов о нем, о его экс-супруге. Ну, что делать? Вот это обратная сторона славы, что когда ты становишься настолько известным, что за твоим каждым уже шагом следит огромное количество глаз, ты можешь, в общем, к сожалению, эта история может тебя довести даже вот до депрессии и такого.
Нет, ну спорт очень-очень тяжелое дело. Мы прекрасно знаем, что в спорте участвуют очень азартные люди, очень эмоциональные люди, поэтому мы иногда забываем и не видим того, что они и слабые внутри.
Да, это, наверное, то, что мы видели.
Спорт, ты побеждаешь, ну, одна команда побеждает, вторая всегда проигрывает.
Ну, пусть это будут спортивные игры, а не счеты жизнью. Что ж, еще одна новость недели. Я вас всех приглашаю посмотреть видео, если вы еще не видите. У новоизбранного президента Трампа новая прическа. Я желаю всем веселого и счастливого Рождества. На следующей неделе программа «Открытый разговор» будет в повторах. Мы будем повторять 4 программы из цикла «Не договорили», которые вызвали большой ажиотаж. А в следующую пятницу, 27-го, в этой студии встретимся с его ведущими Ольгой Князевой, Денисом Хановым и Филиппом Раевским. Всем добра. Я благодарю моих гостей Гунту Лидеку, Ивара Свиланса, с Новым годом, и Яну Дреймана, оператора прямого эфира. Всего вам доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.